Помню, когда я был гимназистом 5 или 6 класса, ехал я с дедушкой из села Большой Крепкой Донской области в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный и томительно скучный. От жары и горячего ветра, гнавшего нам навстречу облака, пыли слипались глаза, сохло во рту, не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница хохол Карпо, замахиваясь на лошадь, стегал меня кнутом по фуражке, я не протестовал, не издавал ни звука, а очнувшись от полусна, кротко и вяло поглядывал, не видать ли сквозь пыль деревни. Кормить лошадей остановились в большом армянском селе Бахчи-Салах у знакомого дедушки, богатого армянина. Никогда в жизни я не видал ничего карикатурнее этого армянина. Представьте себе маленькую бритую головку с нависшими густыми бровями, птичьим носом и широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к худому горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Фигура эта ходила расставя ноги и шлепая туфлями, разговаривала, не вынимая изо рта чебука, пучила глаза и вообще старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания. В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же душно и знойно, и скучно, как и в степи по дороге. Помню, запыленный, изморенный зноем, сидел я в углу на зеленом сундуке. Куда ни взглянешь, всюду мухи, мухи, мухи. Дедушка с армянином в полголоса говорили о папасе, о толоке, об овцах. Я знал, что самовар будут ставить целый час, что потом дедушка будет пить чай около часа, а после чая завалится спать часа на два, на три, что четверть дня у меня уйдет на ожидание, после которого опять пыль, зной, тряски и дороги. Слушая воркование двух голосов, мне начинало казаться, что армянина, мух, шкаф с посудой, окна, в которые бьет горячее солнце, я уже вижу давным-давно и перестану видеть в далеком будущем. И мной овладевала ненависть к солнцу, к степи, к мухам. Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, потом самовар. Армянин не спеша вышел в сени и крикнул: «Маша! Маша, ступай наливай чай, где ты, Маша?» Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет 16 в простом ситцевом платье и белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла спиной ко мне, и я успел только разглядеть, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые пятки ее прикрывались низко опущенными панталонами. Армянин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня вместе с их пылью и скукой. Передо мной стояла красавица. Я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Не я один находил, что армяночка красива. Мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково смотрел на нее и спросил: «Это ваша дочка, Авет Назарыч?» Точка, ответил армянин, это точка. Хорошая барышня, похвалил дедушка. Художник назвал бы красоту армяночки классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой Бог весть откуда дает вам уверенность, что перед вами черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движения молодого тела слились вместе в один гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам начинает казаться, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши. Прямой и с небольшой горбинкой. Именно такие темные глаза, такие длинные ресницы, что черные кудрявые волосы также идут к нежно-белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Глядите вы, и мало-помалу в вас возникает желание сказать ей что-нибудь очень приятное, искреннее, красивое, такое же красивое, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня внимания и смотрит все вниз. Это от того, что я весь в пыли загорел, думал я, и от того, что я еще мальчик. Но мало-помалу я перестал думать о себе и весь отдался ощущению красоты. Ощущение это было странным. Ни желание, ни восторг, ни наслаждение внушала мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и собой армяночки, как будто мы все четверо потеряли что-то нужное и важное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже сгрустнул. Он уже не говорил о папасе и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу. После чая дедушка лег спать, а я вышел из дому и сел на ступеньки. Большой двор армянина стоял на припеке, как и все дома в Бахчисалах. Не было ни навесов, ни деревьев, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой, несмотря на зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям перегораживающих большой двор, происходила молотьба. Вокруг столба, вбитого в середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали 12 лошадей. Рядом ходил хохол в длинной жилетке, хлопал бичом и кричал на лошадей таким тоном, как будто хотел подразнить их и похвастаться своей властью над ними. «Ха-ха-ха, охаянные!» — кричал он. «Ха-ха-ха, нет на вас холеры! Боитесь?» Из-под копыт лошадей ветер гнал облака золотой половы и переносил за плетень. У высоких свежих скирт копошились бабы с граблями и двигались арбы, а там за арбами в другом дворе вокруг столба бегала другая дюжина таких же лошадей, и такой же хохол хлопал бичом и насмехался над лошадями. Ступени, на которых я сидел, были горячи. Солнце пекло мне в голову, в грудь и в спину, но я ничего этого не замечал, а только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучат по дощатому полу босые ноги. Убрав посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и птицей полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть, кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышалась сердитая армянская речь. Маша скрылась в темном проеме двери, и вместо нее на пороге показалась старая армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Она сердилась и бронила кого-то. Вскоре Маша вновь появилась на пороге с красным от кухонного жара лицом и с большим черным хлебом на плече. Красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, Маша побежала к гумну, перемахнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, побежала к арбам. Хохол, погонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту смотрел в сторону арб. Потом, когда Маша опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее взглядом и крикнул на лошадей таким тоном, как будто был сильно огорчен. «А чтоб вам пропасть, нечистая сила!» И долго потом, не переставая, слышал я стук ее босых ног и смотрел, как она с серьезным озабоченным лицом носилась по двору. То она пробегала по ступеням, обдавая меня ветром, то бежала на гумно, то за ворота, то к арбам. И чем чаще она со своей красотой мелькала перед моими глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Завидовал ли я ее красоте? Или мне было жаль, что эта девочка не моя, никогда не будет моей, и что я для нее чужой? Или смутно чувствовал я, что ее редкая красота случайно не нужна, и как все на земле недолговечно? Или, быть может, моя грусть была сродни тому чувству, которое возбуждается в человеке созерцанием настоящей красоты? Бог знает. 3 часа ожидания пролетели незаметно. Мне казалось, что не успел я наглядеться на Машу, как Карпос ездил к реке, выкупал лошадь и уж стал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. «Назад!» — кричал Карпо. Проснулся дедушка. Маша со скрипом отворила нам ворота. Мы сели на дороги и покатились со двора. Ехали молча, как будто сердились друг на друга. Часа через 2 или 3, когда вдали показались Ростов и Нахичевань, Карпо, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал: «А славная у армяшки девка!» И хрестнул по лошади. В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной станции, кажется, между Белгородом и Харьковом, я вышел из вагона, чтобы прогуляться по платформе. На пристанционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень. Вокзал закрывал собою закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежно-розовый цвет, было ясно, что солнце еще не совсем скрылось. Прохаживаясь по платформе, я заметил, что почти все пассажиры ходят и стоят только у одного вагона второго класса и с таким выражением, как будто в вагоне сидит знаменитый человек. Среди любопытных оказался мой попутчик, артиллерийский офицер. Малый, умный, теплый и симпатичный, как и все, с кем мы знакомимся по дороге, случайно и ненадолго. «Что вы тут смотрите?» – спросил я. Он не ответил, а показал мне глазами на женскую фигуру. Это была молодая еще девушка лет 17-18 в русском костюме с непокрытой головой, с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо, не пассажирская, а должно быть дочь или сестра начальника станции. Она стояла у вагонного окна и разговаривала с какой-то пассажиркой. Прежде чем я дал себе отчет в том, что я вижу, мною овладело то же самое чувство, которое я когда-то испытал в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица, в этом не сомневались ни я, ни все те, кто вместе со мной смотрел на нее. Если описывать ее черты, как это принято, по частям, то по-настоящему прекрасного у нее были только белокурые, длинные, распущенные волосы, густые, перевязанные на голове черной ленточкой. Все же остальное было или неправильно, или слишком обыкновенно. Стоя у окна и разговаривая, девушка поминутно оглядывалась на нас, то подбоченивалась, то поднимала руки к голове, чтобы поправить волосы, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас, и я не помню того момента, чтобы тело и лицо ее оставались в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты состояли в этих мелких, необычайно грациозных движениях, в улыбке, в игре лица. Это была красота мотыльковая, которой так идут вальс, порхание по саду, смех, веселье, и которая не вяжется с серьезными разговорами, печалью. И казалось, стоило пройти по платформе хорошему дождю или пробежать ветру, чтобы хрупкое тело поблекло и капризная красота осыпалась, как цветочная пыль.
Да, со вздохом проговорил артиллерийский офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону. А что означало это? Да, не берусь судить. Может, ему было не хотелось уходить от этой красавицы и вечернего весеннего воздуха в душный вагон. А может быть, ему так же, как и мне, было жаль и себя, и меня, и всех пассажиров, лениво и нехотя бредущих к своим вагонам и самой красавице. Проходя мимо станционного окна, за которым сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями и полинявшим скуластым лицом, артиллерийский офицер сказал: «Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую. Жить в чистом поле, под одной крышей с этим воздушным существом, и не влюбиться выше сил человеческих. А представляете, — продолжал он, мой друг, — какое несчастье, если этот телеграфист влюблен. И вот быть таким, как он, сутулым, лохматым, сереньким, неглупым и порядочным, и влюбиться в эту глупенькую, хорошенькую девочку, которая на вас ноль внимания. А еще хуже, — продолжал артиллерист, — если этот телеграфист влюблен и женат, и жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам. Около нашего вагона, опираясь на загородку площадки, стоял кондуктор и смотрел, тоже смотрел на красавицу. Его испитое, утомленное бессонными ночами вагонной качкой, неприятно сытое лицо выражало и умиление, и глубочайшую грусть.
как будто бы он в этой девушке видел свою молодость, счастье, свою трезвость, жену, детей, как будто бы он каялся и всем существом своим сознавал, что до простого обыкновенного пассажирского счастья ему с его преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба. Ударил третий звонок, послышались свистки, и поезд лениво тронулся. Высунувшись наружу и оглянувшись назад, я увидел, как она проводила поезд глазами, прошла по платформе мимо окна, за которым сидел телеграфист, поправила волосы и побежала в сад. Вокзал уж не заслонялся, собою запад, но солнце уже зашло, и дым черными клубами стлался по зеленой бархатной озими. Стало грустно и в воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне. Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи.